Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. В середине февраля этого года наши электронные и печатные средства массовой информации по традиции вспомнили о том, что в февральские дни 1949 года разворачивалось так называемое «Ленинградское дело». И, конечно, проблема «Ленинградского дела» относится к числу наиболее загадочных проблем в истории советского общества. По поводу тех репрессивных действий, которые были осуществлены по отношению к бывшим руководителям Ленинградской партийной организации «Годы блокады», по отношению к советским руководителям, было немало спекуляций, немало домыслов, и эта ситуация сохранялась вплоть до самого последнего времени. Но, по счастью, на исходе 2013 года в Москве вышла книга доктора исторических наук профессора Владимира Дмитриевича Кузнечевского, советника директора Российского института стратегических исследований, которая называлась «Ленинградское дело». Собственно говоря, та небольшая книжка, которая насчитывает 83 страницы, по сути дела является анонсом более масштабного исследования, которое должно выйти из печати в 2014 году. И, конечно же, мы в Петербургском историческом клубе с нетерпением ждали приезда Владимира Дмитриевича Кузнечевского в наш город. И сегодня Владимир Дмитриевич Кузнечевский вновь переступает порог студии Петербургского исторического клуба. Владимир Дмитриевич, я рад вас сердечно приветствовать.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И я позволю себе напомнить, Владимир Дмитриевич, что первый раз вы были у нас в Петербургском историческом клубе в тот день 2010 года, когда в резиденции полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе состоялась презентация Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра РИСИ. Владимир Дмитриевич, хочется поговорить с вами о вашей исследовательской работе. Хочется подискутировать, но прежде я хочу сделать вам сюрприз. Сейчас порог этой студии переступит человек, который в свои студенческие годы оказался втянут в репрессивную воронку ленинградского дела. Это хорошо знакомый нашим радиослушателям президент Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Юрий Иванович Колосов, некогда юный участник обороны Ленинграда в дни Великой Отечественной войны. Юрий Иванович, рада приветствовать вас в студии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Андрей Леонидович. Добрый вечер, наш новый коллега в данном случае.
Юрий Иванович, конечно, наша передача в каком-то смысле является уникальной, потому что за микрофонным столиком в студии собираются ученый-исследователь и участник исторических событий. И я, честно говоря, мечтал бы, чтобы эта передача переросла в целый радиосериал, посвященный ленинградскому делу. При этом мы вначале бы дали возможность высказаться Владимиру Дмитриевичу Кузнечевскому, а затем вы, как свидетель тех грозных исторических событий, высказали бы свои суждения, Ну и я тоже, как ведущий, позволил бы себе кое-какие небольшие комментарии. Не будете возражать?
Я думаю, что это очень хорошо.
Тогда, если вы согласны принять участие в новом радиосериале, остается только подумать над музыкальной заставкой к этому радиосериалу. Ваши предложения, гимн великому городу или город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, наверное, любая музыкальная заставка, связанная с Ленинградом, будет уместна.
Бесспорно. Давайте на ваш вкус.
Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.
Итак, прозвучала музыкальная заставка к нашему новому радиосериалу, посвященного ленинградскому делу. Я попросил бы Владимира Дмитриевича Кузнечевского вначале рассказать о том, как у него возник интерес к нашим ленинградским сюжетам. Хотя сам он уже долгие годы живет в Москве.
Здравствуйте, прежде всего, Юрий Иванович. Для меня действительно большое удовольствие увидеть живого участника тех событий. Что касается вопроса, как возник мой интерес к ленинградскому делу, наверное, не случайно. Дело в том, что над темой «Сталин» я работаю много лет, больше 30 лет. И к так называемому ленинградскому делу я прикасался почти все время и всякий раз, обжегшись, отходил, потому что, собственно говоря, говорить-то было не о чем, потому что материалов было очень мало. Их просто не было. До последнего времени все материалы государственных архивов Российской Федерации, я уже не говорю про Советский Союз, они были закрыты. А кроме того, ленинградское дело было с самого начала личным распоряжением Сталина, правда, устным распоряжением Сталина, запрещено к любому упоминанию. О ленинградском деле не знал даже такой осведомленный человек, каким был заместитель начальника первого главного управления МВД СССР генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов.
Владимир Дмитриевич, я хочу сказать, что несколько лет тому назад я начал работу над исследованием, которое хотел озаглавить «Большой террор как орудие внутрипартийной борьбы». И если ситуация, связанная с 1937-38 годом, казалась мне более или менее ясной, то когда логикой исторического исследования я подошел к послевоенным годам, то, честно говоря, при знакомстве с существующей литературой по ленинградскому делу я растерялся, и тем самым это исследование мною так до конца и не было доведено. И вот появилась ваша книжка, которая, как я надеюсь, создает некую предпосылку для того, чтобы мне к этой исследовательской тематике вернуться, при условии, конечно, если Юрий Иванович Колосов признает ваши аргументы заслуживающими внимания, тем более, что он в молодые годы столкнулся с некоторыми видными фигурантами ленинградского дела, и я попросил бы сейчас Юрия Ивановича Колосова вкратце упомянуть о том, как житейские обстоятельства засосали его в молодые годы в воронку ленинградского дела.
Видите, в чем дело? Это все не так просто. Книжку, которую я тоже посмотрел, Владимир Дмитриевич, она в основе касается проблемы послевоенного периода. Но я хотел бы сказать, что причина ленинградского дела лежат значительно глубже. Они родились в период войны. Именно тогда появилась основа для будущего ленинградского дела. На чем это основано? Мне по роду, так сказать, жизни показалось таким образом, что у меня отец был начальником 5-го сектора обороны города, и в связи с этим встречались и с Кузнецовым, и с Попковым, и с Аждановым, то есть с руководителями города в самый тяжелый момент. Я работал на оборонных и прошел путь от трудармейца до секретаря комсомольской организации «Эшелон». И мне приходилось доставлять ей спецпочту. И сами понимаете, иногда было очень важно не только срок, но и очень секретно все это делать. И должен вам сказать, что сразу поступив в университет после окончания войны, я столкнулся еще с очень интересным человеком. Ну, честно говоря, я чуть ли не молюсь на этого человека. Со старшим Вознесенским, с Александром Сергеевичем, который был ректором Ленинградского университета. Он воссоздал университет, и фактически то, что сегодня делается, это растрачивание того, что было сделано Вознесенским. Он был выдающимся экономистом. Тогда на его лекции со всех факультетов сбегали студенты слушать, настолько они были очень интересны. И для нас очень новые материалы, но в частности проблема, вот что такое станок по советской экономике, товар или не товар? По социалистической экономике он не был товаром.
Ну, разрешите тогда, Юрий Иванович, я прежде всего напомню нашим радиослушателям слова Маркса, буквально с первых страниц «Капитала», где он говорит, что товар – это прежде всего внешний предмет, служащий к удовлетворению какой-либо человеческой потребности. Если не ошибаюсь, в оригинале так. «Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften, menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt». Конец цитаты из Карла Маркса.
Все очень хорошо, но в практике это все было не так. Директора предприятия получали новый станок и ставили его на склад. Почему? Потому что старый нужно было убрать, он давал продукцию. Как поведет себя новый станок, еще неизвестно. Затем на новый станок нужно еще и обучить рабочего и так далее и тому подобное. Короче говоря, значительный простой, который сказывался на выполнении плана. Станки ставились на склад. А вот когда директора, по мнению Вознесенского, должны были покупать станок, тогда он бы задумался, стоит его покупать или не стоит. И тогда возникла проблема подготовки кадров и так далее и тому подобное. Но это чисто вопросы экономические, конечно.
С нашей современной точки зрения, конечно, любой станок Это товар, служащий удовлетворению неких человеческих потребностей.
А тогда мы, раскрыв рты, есть и другая сторона деятельности Вознесенского старшего. Она заключалась в том, что он придавал огромное значение научной работе студентов. Он создал первое в стране студенческое научное общество. Ну, а как профессура к этому отнеслась? Я думаю, вам понятно.
Ну, конечно, понятно, поскольку я сам профессор. Как героиня известного стихотворения «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят». Приходят студенты к профессорам и говорят: мы хотели бы тут с вами кое-какие научные задачи решить. А профессор деликатно отвечает: поросятам спать пора. И в таком духе. Потому что всякая тварь Божья стремится к экономии энергии, как я всегда говорю студентам кафедры политической психологии. Это относится не только к студентам, но и к преподавателям.
Так вот, в нашем университете ситуация изменилась. Как Вознесенский взял на себя руководство студенческим научным обществом. Он стал во главе.
Но после этого мне только остается, подражая попугаю пирата Сильвера из романа «Остров сокровищ», крикнуть попугайским голосом: «Горе, горе, горе!» Потому что если ректор становится во главе студенческого научного общества, это автоматически означает, что все профессора должны подражать ректору.
Совершенно верно. И ситуация резко изменилась. Но мог Александр Алексеевич заниматься студенческим научным обществом, когда университет нужно было восстанавливать, капитально ремонтировать и так далее и тому подобное. Да нет. Поэтому в уставе было предусмотрено, что его заместителями будут два студента. Один по естественно-математическим факультетам, а другой по гуманитарным. По гуманитарным такая Лена Чернышенко была, аспирантка на французском отделении филфака. Вот. А вот по естественно-математическим факультетам избрали меня. И мы в соответствующих отношениях были с ректором. Иногда звонит секретарь, говорит: Юра, зайди, пожалуйста, Александр Алексеевич хочет поговорить с тобой. А иногда мне нужно было. Звонишь: приходи. Это не всем нравилось, как вы понимаете. Особенно профессорско-преподавательскому составу, которые ждали в приемной, а тут вдруг какой-то мальчишка-студент проходит к ректору и его пропускают в не очередь. Короче говоря, все не так было просто. Мы с ним, кстати сказать, провели большую научно-исследовательскую конференцию студентов первую. Материалы такой конференции опубликованы в 117-м сборнике научных трудов университета, в том числе и моя работа там. И поэтому в определенный, так сказать, момент, когда не очень хорошо стали вести себя, появились жалобы разные. Александра Алексеевича забрали в Москву, как известно, он стал наркомом просвещения. Она очень короткая.
Но тогда уже, наверное, министром просвещения, поскольку идет о послевоенном времени.
Звонил из Москвы, например, новому ректору, Александр был. Там на химфаке в большой аудитории попротечка починили.
То есть я прошу прощения, а какой Александров?
Академик.
Академик.
Математик.
Математик.
Да.
Александр Данилович Александров.
Да, да.
Поразительное дело, Юрий Иванович, а я ведь знал академика Александрова.
Да, очень интересный человек был. Тоже.
Очень интересный человек. Но, Юрий Иванович, вот, разрешите, я позволю себе небольшой комментарий, а затем передам слово нашему гостю, Владимиру Дмитриевичу Кузнечевскому.
Два слова я добавлю. В этот момент, когда началось так называемое ленинградское дело, меня выгнали из университета, исключили из комсомола и так далее и тому подобное.
Это, конечно, превратности судьбы, потому что получается, что, оказавшись активным членом студенческого научного общества, вы невольно обрекли себя на страшный поворот судьбы. Владимир Дмитриевич, первый небольшой вопрос. Вы согласны с Юрием Ивановичем Колосовым в том, что истоки ленинградского дела надо искать значительно раньше, нежели время послевоенное?
Я с огромным уважением отношусь к Юрию Ивановичу Колосову, но, друзья мои и коллеги, мы говорим совершенно не о том. Во всяком случае, я писал книжку не о том, о чем говорит Юрий Иванович.
Ленинградское дело началось 15 февраля 1949 года решением Политбюро, которое приняло постановление об антипартийных действиях и отрешении от должности целого ряда лиц – Кузнецов, Родионов, Попков, Лазутин и другие. То есть то, о чем говорит Юрий Иванович, я его очень хорошо понимаю. Он рассказывает о своей трагической судьбе тех лет. Но здесь совершенно ни при чем, я говорю о ленинградском деле, деятельность Александра Алексеевича Вознесенского, министра образования РСФСР, ректора Ленинградского государственного университета. Это такая, ну что ли, тема, которую надо исследовать, и она интересная. Причем здесь ленинградское дело?
Я взял в качестве примера. Дело в том, что взаимоотношения ленинградских руководителей, которые оказались расстрелянными по ленинградскому делу, и московской группы Маленкова, Берия, и же с ними.
Но и же с ними это Никита Сергеевич Хрущев.
Они были заложены, еще раз повторяю, в период блокады Ленинграда. И это связано с тем, что московское руководство не могло руководить обороной города по целому ряду причин. Пока информация поступала в Москву, ситуация менялась. Пока Москва отдавала соответствующие распоряжения, ситуация менялась. Москва не имела возможности руководить обороной города, не зная ситуации. И только Михаил Иванович Калинин вышел на Сталина и предложил дать возможность ленинградским руководителям фактически пользоваться на месте своими собственными решениями, не слушая в данном случае Москву. И это наложило особый отпечаток на взаимоотношения руководителей Ленинграда и руководителей Центра.
Юрий Иванович, на 98% с вами согласен, но на 2% хочу сказать, что, на мой взгляд, истоки ленинградского дела связаны с личностью первого секретаря ленинградского обкома партии, члена Политбюро ЦК ВКПБ, а впоследствии секретаря ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова.
Не буду возражать.
Не возражаете? Владимир Дмитриевич, не возражаете?
Да я сам и с обоими не согласен. Вы говорите абсолютно не о том. Какие истоки в военное время? Шла война. Плохо, хорошо, худо, бедно. Ленинград защищали. Сталин в этом деле участвовал. Все, кто обязан был участвовать, участвовали. Ленинградское дело – это то, о чем мы сейчас вообще не говорим. Я не понимаю вообще, о чем говорите вы. Вы, Андрей Леонидович, и вы, Юрий Иванович. У вас какое-то свое ленинградское дело. Это без меня.
Владимир Дмитриевич, ну, я как ведущий, конечно, рад, что в нашей студии возникла некая такая внутренняя драматургия. Но все-таки нельзя, чтобы драматическая ситуация в студии, которая, конечно, привлечет к нашей первой передаче радиосериала «Ленинградское дело» особое внимание радиослушателей, выходила через край. И чтобы нас всех примирить и успокоить, я сейчас предлагаю вывести в эфир голос Андрея Александровича Жданова из далекого предвоенного времени, потому что я глубоко убежден в том, что некоторые личностные особенности Андрея Александровича Жданова толкнули его на путь формирования некой внутрипартийной группировки, которая потом стала обозначаться как ленинградская внутрипартийная группировка. Не будете возражать, если в качестве четвертого участника нашей радиопередачи на несколько минут в студии появится сам Андрей Александрович Жданов, член Политбюро ЦК ВКПБ, первый секретарь Ленинградского обкома партии.
Андрей Леонидович, я с уважением отношусь к этому вашему драматическому ходу, но я абсолютно с вами не согласен. Какая группировка? О какой группировке вы говорите? Так может говорить человек, который абсолютно не знает той политической ситуации. Не было никакой группировки ленинградской. Был Жданов, Да, был.
В этом отношении я согласился бы с Владимиром Дмитриевичем. Не было никакой группировки. Но были руководители города, которые взяли на себя ответственность за оборону этого города. Москва не сумела этого сделать. И оборона Ленинграда – это дело ленинградских руководителей. И это надо знать, и об этом надо помнить. У меня сразу возникает к вам тогда целая куча вопросов. Почему по ленинградскому делу был разгромлен первый в мире музей, посвященный Второй мировой войне? Уникальнейший музей, первый в мире, рассказывающий о войне. Почему до сих пор есть Московская битва, Сталинградская битва, Курская битва, но нет Ленинградской битвы, хотя она охватывала весь Северо-Запад?
Более того, Юрий Иванович, тут мы с вами единомышленники.
Нет,
битва за Ленинград.
Не мы, вы с ним единомышленники.
Мы с Юрием Ивановичем единомышленники.
А я нет.
Что Ленинградская битва или битва за Ленинград была самой продолжительной и самой кровопролитной битвой Второй мировой войны.
Это да.
Предлагаю проголосовать за то, чтобы вывести в эфир голос Андрея Александровича Жданова. Юрий Иванович.
Я за.
Из речи секретаря ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 20-летию комсомола 29 октября 1938 года.
Молодежь у нас огромная сила. Она занимает огромный удельный вес в нашей промышленности. С успехами молодежи и с ее ударной стахановской работой связано освоение новых видов техники, освоение богатств, которыми располагает наша страна и отдаленных окраин. С успехами нашей молодежи связаны наши победы и достижения в области коллективизации сельского хозяйства, ибо мы знаем, какую роль играет комсомол в деле освоения новой сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин. Наша молодежь играет исключительное значение на культурном фронте, в нашем искусстве, в науке, в культуре, в образовании. Мы знаем, что дело обучения и воспитания подрастающего поколения, я имею в виду народного учителя, это ведь дело почти целиком находится в руках нашей молодежи и нашего комсомола. Такой участок, как воспитание и образование всего нашего подрастающего поколения. Наша молодежь по, так сказать, своему естественному положению занимает исключительную роль в обороне нашей страны, в нашей армии, в нашем флоте и в нашей авиации. Вот почему, товарищи, мы можем сказать, что молодежь у нас выросла сейчас в огромную силу и играет огромнейшее значение на всех участках нашего социалистического строительства.
Итак, из далекого 1938 года прозвучал голос Андрея Александровича Жданова. Мне кажется, что этот звуковой фрагмент в рамках нашего радиосериала уместен еще и в том отношении, что ведь Жданов выдвигал на руководящие посты достаточно молодых людей. Юрий Иванович, вспомните ваши молодые годы, вспомните Кузнецова, Попкова. Это же были молодые люди.
Очень молодые.
Полные энергии, полные сил и, соответственно, конечно, не вполне опытные еще в делах политических, в делах тайной дипломатии, если так можно выразиться.
Не до тайной дипломатии было им в это время, им нужно было оборонять город.
Друзья мои, давайте вот про оборону города, это без меня. Пожалуйста,
не отпустим.
Рассуждайте.
Да нет, откуда же тогда родилось ленинградское дело-то?
Так вы спросите меня, я вам расскажу.
Рассказывайте.
Слушаем со всем вниманием нашего дорогого Владимира Дмитриевича, а то ведь радиослушатели скажут, да снова пора начинать ленинградское дело. Ленинградская группировка в составе председателя Петербургского исторического клуба и президента Международной ассоциации организации историков блокады и битвы за Ленинград набросилась на одного москвича.
На бедного москвича.
На бедного москвича. И двое против одного.
И долбите, и долбите.
Долбим и долбим. И поэтому, Юрий Иванович, мы умолкаем. Говорит только Владимир Дмитриевич Кузнечевский.
Ради бога.
Спасибо.
До поры до времени.
Спасибо. Да и, конечно, отберете. Вы же хозяин. В 1946 году, Хрущев вспоминает, встретился он с Андреем Александровичем Ждановым, и в разговоре, как будто бы на отвлеченные темы, Жданов вдруг вздохнул и сказал: «Все хорошо, но вы посмотрите, кто вынес на себе основную тяжесть войны в Российской Федерации? Русский солдат. А как живут русские люди в РСФСР?» – сказал Жданов Хрущеву. Это если верить Хрущеву в его мемуарах. Сердце защемляет. Это один момент. Второй момент. В конце 1946 года на заседании Политбюро Жданов робко сказал Сталину: «Иосиф Виссарионович, мы уже несколько лет не собирали съезд партии, а по уставу должны собирать каждые 4 года. Не пора ли нам об этом подумать?» Все остальные члены Политбюро промолчали. Никто не был готов к тому, что Жданов выступит с такой инициативой. Сталин, самое интересное, сказал: «Да, действительно, давайте начнем готовить 19-й съезд партии». Если вы помните, 19-й съезд партии состоялся в 1952 году, а добро на него Сталин дал в 1946. Мало того, дал добро, он сказал: «Да, вот давайте Жданову и поручим». Жданов тут же согласился и сказал, что да, он поговорит с Вознесенским Николаем Алексеевичем, предгоспланом.
Младшим братом ректора Ленинградского государственного университета.
Вот с чего началось ленинградское дело. А не с того, что пушки из Ленинграда отправляли в Москву. Было, не спорю, но я не об этом говорю.
Но разрешите, Владимир Дмитриевич, я попрошу у вас разрешение вновь вас перебить ради одного воспоминания, которое, мне кажется, будет как-то соотноситься с тем, что вы сейчас сказали. В студенческие годы волею судеб я был приближен к нашему заведующему кафедрой, вот как Юрий Иванович был приближен к ректору Ленинградского государственного университета, профессору Вознесенскому, так я оказался приближен к особе академика Бориса Борисовича Петровского, директора Эрмитажа, заведующего кафедрой истории стран Древнего Востока Восточного факультета ЛГУ. И Борис Борисович Петровский, которому у меня был свободный вход в его кабинет даже через стену, через потаенную дверку в стене, мне как-то объяснил, почему именно академик Арбели писал письмо Сталину, в котором было выражено беспокойство коллектива Эрмитажа распродажей ценнейших произведений искусства.
В начале 30-х годов.
Да, и ведь Арбели тогда еще не был директором Эрмитажа, и мне Борис Борисович в советское время сказал вещь, которую меня просто поразила. Он сказал: в Эрмитаже были старые партийцы, и они знали, что Сталин, в принципе-то, партийцев не любит. То есть генеральный секретарь ЦК ВКПБ партийцев не любил. Такой парадокс. И поэтому одним из очень важных аргументов в пользу того, чтобы это письмо Сталину написал Иосиф Абгарович Арбели, было то, что Арбели был беспартийным. А к партийцам Сталин относился уже в ту пору, далекую, довоенную, очень подозрительно, потому что они, с его точки зрения, все время создавали некие такие группировки, которые грозили его власти. Не были любимы партийцы своим генеральным секретарем. А тут Андрей Александрович Жданов вдруг предлагает самое мерзкое для Иосифа Виссарионовича дело – очередной партийный съезд.
Минуточку, позвольте, все-таки я вас прерву. Меня, например, удивило не предложение Жданова о съезде, меня удивила горячая поддержка Сталина. Сталин не только согласился, он это дело двинул, и Жданов стал готовить. То есть он потом переговорил со Сталиным, начали готовить новый устав ВКПБ, начали готовить программу, новую программу ВКПБ.
Но перед этим Сталин ведь сказал: «Да что партия, это собрание аллилуйщиков», по-моему, так он выразился.
Не перед этим, но по этому поводу, это правильно, чуть позже. И начали готовить действительно 19-й съезд партии. И Николай Алексеевич Вознесенский, наряду с тем, что он колоссальнейшую работу вел по руководству Госплана, он засел писать еще и программу ВКПБ. Устав писали другие, но устав тоже был абсолютно новый. Вот когда началось ленинградское дело, потому что в программе в этой Вознесенский черным по белому написал, что народ, который вынес на своих плечах все тяготы величайшей войны в истории человечества, имеет право на нормальную человеческую жизнь. А потому в программе, которую он написал, или в проекте программы, это будет правильнее сказать, было зафиксировано 3 пятилетки. В конце 3-й пятилетки, начиная с 47-го года, предполагалось, что съезд соберется, в 47-м они не успевали, значит, в 48-м это была твердая, закрепленная дата, подтвержденная Сталином, в 48-м году будет 19-й съезд партии. Вознесенский в проекте написал, через 3 пятилетки каждому трудящемуся, скажем так, отдельная квартира, начиная с РСФСР. Через 3 пятилетки каждый должен иметь возможность купить легковую автомашину, а для этого запустить заводы по производству легковых автомашин. При этом по ценам, которые доступны населением, и при этом большую часть денег на покупку машин должно взять на себя государство. И так далее, и так далее. Это большая была программа. Сталин с этим согласился. Но Вознесенский ведь был председателем Госплана. Нужно было менять экономическую систему. Вот Юрий Иванович говорил о Александре Алексеевиче Вознесенском, который, не скажу, к рынку подвигал, но, во всяком случае, мысли такие у него были, а подвигал к рынку по-настоящему Николай Алексеевич Вознесенский. Более того, ведь средством массовой информации Госплана был журнал «Плановое хозяйство». В этом журнале программа еще только писалась, новая программа ВКПБ, а там уже началось движение, что надо двигаться к тому, чтобы товары потребления стали товаром в политэкономическом смысле слова. Он же одновременно писал «Политическую экономию коммунизма», и он написал ее. К моменту ареста было написано 822 страницы, он ее захлопнул и сказал, все, главное дело моей жизни сделано. 822 страницы. Пропало все, конечно. Все арестовано, все пропало в недрах НКВД и КГБ. Да. Что такое перестройка экономической системы? Это означало, что...
Это покушение на основы советского общественного и государственного строя.
Вот. Вознесенский дописал и стал выступать на Политбюро, неосторожно очень, что по темпам роста группа «Б» производство товаров широкого потребления должно опережать группу «А». А в это время атомная промышленность, мы должны были, обязаны были, иначе было невозможно, создавать ядерное оружие. Мы должны были создавать...
Конечно, были обязаны создавать ядерное оружие, потому что к этому времени...
Вы не ломитесь в открытую дверь, я не спорю с вами.
Уже прозвучала фултоновская речь сэра Уинстона Черчилля, и я предлагаю вывести незабываемый голос сэра Уинстона Черчилля сейчас в эфир, чтобы он напомнил нашим радиослушателям о том, что именно холодная война препятствовала тому, чтобы отдать преимущество товарам группы «Б», супротив товаров группы «А».
Вы имеете Вознесенского?
Да.
Не надо его углублять. Вознесенский Николай Алексеевич не предлагал свернуть темпы роста группы «А» в пользу группы «Б». Нет. Во-первых, только о темпах роста шла речь. Это не одно и то же. Что опередить группу «Б», опередить в развитии группу «А». Нет. Он предлагал тут сбалансировать и темпы чуть-чуть поднять у группы «Б», чтобы народ вздохнул. Более того, он написал в плановом хозяйстве, в этом своем журнале, о котором я уже сказал, он написал «всемерно развивать товарооборот, потому что рынок позволит улучшить жизненный уровень населения». Он там много чего написал, все правильно написал. Но в это время другие люди стали играть на страхах Сталина по поводу разворачивания холодной войны и гонки вооружений. Именно в это время.
Как и хорошо играли, потому что они прекрасно знали содержание фултоновской речи сэра Уинстона Черчилля. И я вновь предлагаю проголосовать за то, чтобы вывести фрагмент этой речи в эфир. Юрий Иванович.
Я за.
Ну, конечно, вы меня вдвоем-то демократическим путем запихаете под лавку. Запихали.
Так вот, и наши радиослушатели пускай понимают, что такое демократия. Куда хотим, туда и воротим.
Нет, демократия, слово святое, подчинение меньшинства большинству.
Но сейчас в наши ряды еще вольется сэр Уинстон Черчилль. Пусть прозвучит его речь, а я потом дам ее перевод.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the population around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow.
От Штетина на Балтике и до Триеста на Адриатике, протянувшись через весь континент, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы, государств, чья история насчитывает многие-многие века, оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София – все эти знаменитые города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их пригородов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния. Влияние это проявляется в разных формах, но уйти от него не может никто. Более того, эти страны подвергаются все более ощутимому контролю, а нередко и прямому давлению со стороны Москвы. Итак, прозвучал фрагмент речи сэра Уинстона Черчилля, с которой, согласно общепринятой точке зрения, началась холодная война. Хотя я, честно говоря, сторонник другой точки зрения, что холодная война началась сразу же после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сталин понял, что шутки со вчерашними союзниками плохи.
Я согласен, что холодная война началась раньше, чем фултоновская речь Черчилля, в которой он сказал, что опустился над Европой железный занавес. Но, наверное, она началась еще раньше. Здесь снова у нас возникает параллельное размышление Сталин-Рузвельт, Сталин-Трумэн. Но это особая совершенно тема. Я готов о ней поговорить. Я тут кое-что знаю, я бы сказал так. И в своих книгах я это дело довольно подробно разбираю. Но, наверное, мы это дело сейчас пока оставим. А давайте, наверное, прервемся на время по поводу того, как развивалось ленинградское дело. Есть внешняя канва, есть внутренние, очень мощные пружины, в силу которых вдруг выскочили у Сталина на первые роли Маленков и Берия. И вдруг отодвинули Жданова. И вдруг отправили Андрея Александровича в вынужденный отпуск на 2 месяца, который закончился инфарктом и смертью.
Уважаемые коллеги, а разрешите я в связи с тем, что сейчас сказал Владимир Дмитриевич Кузнечевский, зачитаю вам отрывок из записок телохранителя Сталина.
Я за.
Речь идет о Алексее Трофимовиче Рыбине. Он оставил воспоминания о временах своей службы рядом с вождем и, в частности, свидетельствует вот о чем. Полковник Тучков рассказывал, однажды Сталин в машине спросил: «Что делать? Умерли один за другим Щербаков, Жданов, Дмитров, Чойбалсан, а раньше Минжинский, Горький. Не может такого быть, чтобы так внезапно умирали государственные деятели. Видимо, надо заменить старых кремлевских врачей и подобрать молодых. Я сказал: товарищ Сталин, старые врачи имеют большую врачебную практику, а молодые – одна зелень без опыта. Нет, надо заменить. Поступают сообщения об отравлении соратников лекарствами. НКВД настаивает на аресте некоторых старых врачей, лечивших Димитрова, Жданова и других». Получается, что в самом что ни на есть ближайшем окружении Сталина среди его телохранителей поговаривали о том, что цепочка смертей вызывает подозрение. И в тех же воспоминаниях Алексея Трофимовича Рыбина немного выше содержится вот какое интересное умозаключение. Ведь Берия и другие были прямо заинтересованы, чтобы вторым лицом после Сталина по-прежнему оставался Маленков, а вовсе не Жданов. А потом уже и сам Берия почувствовал в себе силу и стал принимать позу диктатора. Конец цитаты. Вы понимаете, какие нехорошие подозрения возникают даже сегодня после прочтения подобного рода воспоминаний? Очень может оказаться, что Лаврентий Павлович Берия не просто был заинтересован в кончине Жданова, но и, обладая мощным арсеналом воздействия на людей, добился того, чтобы Андрея Александровича Жданова лечили неправильно. Вновь обращаюсь к другому фрагменту воспоминаний Алексея Трофимовича Рыбина. Вот что он пишет. По свидетельству Белякова, бывшего референта Жданова, у Андрея Александровича в сентябре 1941 года был инфаркт, когда немцы взяли Шлиссельбург и замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Кардиолог Лидия Тимошук этот рубец обнаружила, забила тревогу, но ее старшие коллеги были глухи. Инфаркт у Жданова скрыли. О нем не знал даже министр здравоохранения СССР Смирнов. В смерти Жданова, по словам Белякова, были заинтересованы Берия и Маленков, который на оргбюро говорил: «Надо искоренить Ждановщину отовсюду». Они добились у Сталина снятия Жданова с должности второго секретаря ЦК ВКПБ. После освобождения Андрей Александрович находился в санатории Валдай. Как-то он отдыхал в беседке, неожиданно изо рта хлынула пена. Прибежавшие врачи застали его уже мертвым. А Лидия Тимошук была опорочена Хрущевым. У нее отобрали орден Ленина, правда, впоследствии все-таки наградили орденом Трудового Красного Знамени. Умерла она уже в преклонном возрасте. Конец цитаты.
Это все очень мощные тектонические движения внутри политической ситуации.
Элиты.
Не элиты. Элита – это все-таки более-менее сплоченная. Вы сами сегодня говорили. Элита – перевод слова «отборная». Какое к черту отборная? Кто отборная? Это эти бандиты, которые там были вокруг Сталина. Хрущев, Булганин.
Владимир Дмитриевич, Юрий Иванович, ну разрешите теперь мне немножко поспорить. Я всегда исходил из того, что, коль скоро в русский язык слово «элита» пришло из французского, а французское «элит» означает «отборный», то не обязательно подразумевать под членами элиты каких-то богоизбранных людей, обладающих исключительными дарованиями, отобранными в соответствии с их талантами. Мне кажется, куда правильнее понимать под элитой людей, которые завоевали для себя отборные места в социуме, которые обеспечили свое материальное благополучие, высокий социальный статус, ну и, конечно, реальную власть. К таким людям, без всякого сомнения, относились Берия, Хрущев и Маленков.
Ну, Маленкова я не могу к бандитам отнести, но тоже гусь тот еще.
Но я думаю, что об этих политических птицах мы начнем серьезный разговор во второй передаче нашего радиосериала, посвященного ленинградскому делу. А сейчас я, как ведущий, от всей души хочу поблагодарить и нашего московского гостя, доктора исторических наук, профессора Владимира Дмитриевича Кузнечевского, советника директора Российского института стратегических исследований, и моего земляка Юрия Ивановича Колосова, президента Международной ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград за то, что они последовательно знакомили наших радиослушателей со своими собственными взглядами. Мне остается лишь добавить, что эту передачу к эфиру подготовил, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Воссоевич. Если вас заинтересовал наш новый радиосериал, пишите нам, как всегда, по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!
Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Песня летит над него, засыпает город дорогой. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. Доброй ночи, родной Ленинград.